Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. Сегодня 9 марта. Рады вас поздравлять. Ну, я, по крайней мере, могу вас поздравить еще с прошедшим праздником. Дорогие женщины, сестры, дорогие, благословений вам, мира в домах вашем, счастья, всего самого-самого светлого и доброго. Очень хочется, чтобы у всех у нас было все хорошо. Жизнь нам подбрасывает все время проблемы, и нам с Натальей Аркадьевной, и вам, дорогие наши слушатели, все чаще и достаются эти проблемы. Здесь мы с вами размышляем именно о них. Очень хотелось бы, чтобы все было беспроблемно в нашей жизни. Но, наверное, так невозможно, и очень часто эти проблемы и трудности в жизни нашей просто необходимы. Они открывают какие-то глубинные наши жизненные слои внутри нас, внутри нашей души, помогают нам отыскивать в себе какие-то не очень хорошие вещи, от которых нужно избавляться, проходить через такой путь очищения, изменения. Так уж сложилась жизнь. Ну, а мы начинаем наш эфир, и, соответственно, присылайте свои сообщения и звоните нам. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир Радио ТЭОС, ну и, конечно же, в наш. Проверьте лишь, не в записи идет данный эфир или в прямом эфире непосредственно, вживую, так что такое тоже может быть, проверяйте. Наш сайт radioteos.ru. С него можно присылать свои сообщения, заходите, заглядывайте, читайте, откликайтесь, там разная полезная информация. И загляните в раздел «Блоги», блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. В конце каждой записи можно найти ссылочку на нашу электронную почту, куда можно присылать свои электронные письма, естественно, в любое удобное для вас время. Ну, а читать мы их будем, конечно же, в прямых эфирах нашей передачи. Итак, radioteos.ru. Присылайте. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Он уж такой добрый, такой хороший.
Я прям шел. Очень славный денек.
Прям вот настоящая весна. Ну, ведь все может быть, как закрутит, еще рановато, как в жизни нашей. То хорошо все, то снег пошел и вьюга. Так, ну что ж, давайте мы посмотрим, что у нас тут есть на нашей почте, что интересного есть на сегодняшний день. Так, пока у нас здесь передышка, можем поотвечать на те письма, которые пришли на нашу электронную почту.
Да, у нас все с тобой есть таких два вопроса. Ну, один, я думаю, небольшой. Сейчас мы быстро на него ответим и перейдем к основному. А основной – это тот, о котором я хотела поговорить еще во вторник, но тебя не было, и мне очень хотелось поговорить, когда ты будешь. Это вопрос о компьютерной зависимости. Компьютерной зависимости у наших детей, у подростков. Вот об этом. Я думаю, что это тот вопрос, который, наверное, как-то так или иначе касается очень многих родителей. Кого-то уже очень сильно волнует, потому что ситуация выходит из-под контроля. У ребят снижается успеваемость, возникают проблемы в школе, учителя жалуются и так далее. Ну и, в общем, тут как, что с этим делать, как поступить. Но сначала давай ответим на этот маленький вопрос от Андрея, который он нам прислал. Я думаю, сейчас ты быстро ответишь, Сергей. Значит, Андрей пишет: давно хотел спросить вас вот по какому поводу. Читая Библию, я заметил, что нигде не сказано, чтобы молились во имя Отца, Сына и Духа Святого. Везде написано «во имя Иисуса Христа», а во имя Отца, Сына и Духа Святого только крестили. Лично я могу найти этому подтверждение в послании к Филиппийцам во 2 главе 9 стихе. «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени», сказано об Иисусе. Но мне бы очень хотелось узнать и ваше мнение, и мнение пастора, если он будет в эфире. Заранее благодарен за ответ. С уважением, Андрей. Итак, Вот что бы ты сказал Андрею, почему так? Вроде бы вот и Господь говорит, да ныне вы еще не молились во имя мое, там, да, а вот если будете молиться, чего не попросите во имя мое, то будет вам. И везде, как он пишет, Андрей, написано во имя Иисуса Христа, чтобы мы молились, а вот часто очень молятся во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Ну, во-первых, тут можно несколько моментов сказать по этому поводу. Во-первых, Христос говорит «Я и Отец одно», то есть все равно, что молиться Отцу, что молиться Христу, что молиться Духу Святому, Бог триединый. То есть это обращаться к Богу, нашему Создателю, Спасителю, Богу Творцу. Это первый момент. Второй момент, почему мы молимся во имя Иисуса Христа, и Писание говорит нам об этом делать, так молиться. Ну, потому что Христос ходатай Нового Завета. Писание нам говорит, Новый Завет говорит, что нет другого посредника между человеком и Богом, как человека Иисуса Христа, как Спасителя нашего Иисуса Христа, Бога-человека. Вот, Он пострадал за нас, Его смертью, Его искуплением дарована нам возможность приходить во святое святых, в присутствие Бога, в молитве нашей с сокрушением, с исповеданием, с радостью, со всем тем, что есть в нашей жизни. Вот, исходя из этих соображений, мы таким образом и молимся. А молиться можно и во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына, и Духа Святого можно молиться. Это не великая проблема. Так что Бог, Он триединый и вполне воспринимает наши молитвы в любом виде. Лишь бы мы понимали, какому мы Богу молимся, библейскому ли Богу, а не тому, кому мы изобрели в своей голове. Такая проблема бывает очень часто.
Я хотела бы уточнить такой момент. Вот когда мы думаем, что... Когда мы говорим о том, что молимся об этом во имя Иисуса Христа, вот как мы понимаем вот это «во имя Иисуса Христа»? Ведь дело в том, что когда мы говорим «во имя Иисуса Христа», то, наверное, это означает, что... Что мы вкладываем в эти слова? Вот как бы библейское понимание таково, что мы молимся о чем-то, что вполне согласуется с Его волей, с Его заповедями, с тем, что Он говорит. Я думаю, что, Сергей, очень часто мы об этом не думаем. И мы молимся о чем-то своем, которое, о том, что далеко не всегда совпадает с тем, что, к чему нас призывает Иисус Христос, но вот как-то бездумно, может быть, просто добавляем слова вот во имя Иисуса Христа, как бы взмахивая такой виртуальной волшебной палочкой, чтобы это было исполнено. Вот просто очень многие запомнили, что вот что не попросите во имя мое, так сказать, то будет вам. И как бы не понимают, что значит во имя мое. Это не просто, что если я добавлю, что во имя Иисуса Христа, и все будет исполнено. Это еще означает то, что вот чтобы мы молились в соответствии с тем, что Он нам говорит, что Он нам заповедует.
Да, 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 Господь так и говорит, но исполняющий волю мою, волю Отца моего, пославшего меня. Так что это, безусловно, важно, потому что некоторые действительно воспринимают это как некое заклинание, некую мантру такую, которая вот является разрешителем проблем, билет такой входной, так сказать, ну, на получение каких-то благ. С Богом так нельзя общаться. С Богом так совершенно нельзя общаться.
И вот то, что как раз сейчас сказал, да, про Отца, который послал, да, вот как раз эта молитва во имя Отца, Сына и Святого Духа, она ни в чем не противоречит. Вот во имя Иисуса Христа, когда мы молимся, значит, мы как бы и должны, это как-то и нас самих призывает, что ли, побуждает быть более ответственными, более вдумчивыми, как бы проверить свою молитву на соответствие тому, о чем говорит Христос, не вступает ли вот то, чего мы желаем, чего мы хотим, в противоречие с тем, чего хочет Бог, да, с тем, чему учит нас Господь. Молитва во имя Отца и Сына и Святого Духа, но ведь посмотрите, мы знаем о том, что, как говорит сам Господь Иисус Христос, что Отец послал меня, да, значит, не самовольно, так сказать, Сын Божий появляется на этой земле, воплощается, вычеловечивается, да? Как будто он говорит о том, что Отец послал меня. Он обращается к Отцу. Он говорит о том, что потом умолю Отца и пошлет вам другого утешителя, того, кто наставит вас на всякую истину, кто вас будет укреплять, помогать, утешать там, и так далее, напоминать вам все, Духа Святого. И Господь же говорит о том, что, ну, обращаясь к Отцу в молитве, что вот тех, кого ты дал мне, как бы я их сохранил. Понимаете? Он говорится о том, что все Писание богодухновенно, то есть с помощью Духа Святого было написано вот, и сохранено то, что до нас с вами дошло, Слово Божие. Поэтому, когда мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы должны понимать, какая тут как бы взаимосвязь, что как бы одно без другого, вот оно как-то не происходит. И недаром называют Господа Словом, да? Вот, и было Слово, да, вначале было Слово, и через Него все, так сказать, начало быть, то, что вообще существует, то, что начало быть, вот это творящее Слово Божие. Мы знаем, что у Иисуса очень много, как бы, да, таких вот имен. Понимаете, поэтому, ну, давайте мы будем это тоже помнить, и тогда, я думаю, у нас никаких вообще не будет сомнений. Просто можно говорить, как бы, обращаться к Богу и просто «Боже, помоги», да, но мы должны понимать, что если Бог – это Троица, то мы можем сказать просто слово «Бог» произнести, мы можем сказать «Отец, Сын и Дух Святой», да? И когда мы обращаемся, например, и говорим, что мы молим во имя Иисуса Христа, мы обращаемся ведь к Богу, мы обращаемся во имя Иисуса Христа, как бы сами себе еще раз напоминая, и как бы и Ему, так сказать, показывая, что мы сознательно, так сказать, вот стараемся соизмерить свои желания, свои потребности с тем, чему учит нас Бог, да, с теми заповедями, которые Он нам дает, и мы как бы и свидетельствуем об этом и просим об этом во имя Иисуса Христа. Мне кажется, тут никакого противоречия вообще быть не может. Сергей, ну, Ирина, может быть, наши слушатели что-то такое нам добавят с тобой? Но давай все-таки поговорим еще вот об этой самой компьютерной зависимости.
Давайте.
И, наверное, большую часть передачи посвятим этому.
Тут у нас
дорогие
есть сообщение,
друзья.
Я сейчас прочитаю только
да,
его.
Да, давай.
Оно тут из Испании, издалека так пришло. Ну, из теплых краев, точно. К весне нам. Пишет нам Георгий. Добрый день. Три восклицательных знака. Хочу поздравить Наталью Аркадьевну с прошедшим праздником. Да благословит вас Господь за ваш труд. Привет вам из Испании.
Спасибо большое.
Ловите, Наталья Аркадьевна, привет из Испании.
Да, спасибо вам большое. А вы ловите мою благодарность.
Ну что ж, спасибо вам, Георгий. Слава Богу, что нас там слышно.
Как в Испании вот с этим, я не знаю, справляются, решают эти вопросы? Может быть, вы в курсе дела, может быть, у вас самого уже есть дети, может быть, у ваших знакомых есть дети. Вот как там с этой самой компьютерной зависимостью? Потому что ведь смотрите, вот, так сказать, я просто помню по своему внуку, как тогда его родители беспокоились, слышала и знаю об этом, и из писем, и приходили такие письма. И, Сергей, мы, по-моему, уже как-то говорили об этом, ну, когда вопросы появлялись. Конечно же, это беспокоит, и особенно как раз вот сейчас уже весна, ближе к концу учебного года, и у многих это будет выпускной год, когда ребята будут заканчивать школы уже. И, конечно, для родителей очень тревожно, когда успеваемость падает, когда дети вместо того, чтобы учиться, так сказать, проводят время, либо играя в какие-то в эти игры, либо просто, так сказать, сидя в этих соцсетях или чем-то другим еще занимаясь, там, я не знаю, чем еще можно, там, они, чем они увлекаются, там, так сказать, в компьютерах. Но кто-то, может быть, какую-то информацию все время добывает, но это тоже же не беспредельно, правда, это тоже как-то надо соизмерять время и так далее. Но во всяком случае, очень многие и даже преподаватели говорят о том, что очень часто бывает так, что и студенты, и школьники уже во время лекции, во время уроков сидят там, в том мире, так сказать, не здесь, где им читают лекцию или, так сказать, что-то такое, объясняют новый материал, наши уроки в школе, а они куда-то туда погружаются, перепиской какой-то занимаются, и понятно, что успеваемость не может не падать таким образом. Вот что делать с этим? Что отнимать у них, так сказать, все вот эти их гаджеты, или как они сейчас называются, все вот эти технические, да, там новинки какие-то, устройства, запрещать этим пользоваться. Но, с другой стороны, это сложно, когда молодому человеку уже там 15, 16, 17 лет, да, но это уже проблематично становится.
Звоночек у нас.
Поэтому, да.
Давайте
вот послушаем. Об этом подумаем, давайте.
Давайте, послушаем звоночек. Алло.
Алло, Владимир.
Да, здравствуйте, Владимир. Что скажете, у вас какой опыт есть в этом плане?
Есть опыт, да. Я компьютерно зависимый человек.
Да вы что?
Да, да. Но я хочу поддержать компьютерно зависимых. Вот смотрите, а люди, которые ходят на работу и по 8, по 10 часов каждый день точат гайки. Ну так, прикинем, профессия токаря, да? Это что, независимые люди? Зависимые люди от гаек одну и ту же работу выполняют почти целый день. И компьютерно зависимые люди, они тоже оттачивают мастерство. Вот, например, я играю в Future Tanks. Прекрасная игра, да? Там такое мастерство, именно для водителя танка, допустим. Ну, или в шахматы играю со всем миром. Это вообще для развития ума, это вообще на первом месте игра, шахматы, да? Ну, полно глупых игр, конечно. Вот. Ну, я их вообще игнорирую просто. Вот я говорю, мы такие значимые игры, да?
Владимир, скажите, а вы вот как по времени, сколько у вас занимает эта вот игра? Вот вы проснулись, сели и как?
С утра до вечера. Попеременно. То танки, там заправка топливом идет, да? Перерыв некоторый. Снайпер, переключаешь на снайпер. Там мировая игра, снайперы тоже... Весь мир играет, да? Кто быстрее,
значит... На обед-то есть у вас хоть перерывы?
Ну, конечно.
А погулять?
Ну, я же говорю, каждое утро я делаю гимнастику по 20 минут. Бегаю 4 километра, это утром, да? И вечером гимнастика у меня перед ужином, ну, перед включением телевизора, да? Тоже гимнастика где-то на полчаса, где-то гимнастические упражнения. Там йога на голове, на...
На всем, чем можно, да? А велосипед?
Всем, можно.
Велосипед как же? Ваш любимый велосипед.
Велосипед-то, вот вы напомнили, да, лето, когда вот я еду из своего тела Зиевлагова, допустим, плачу за интернет, но на электрическом велосипеде. Это шоссе такое прямое там, это и какая красота едешь вообще. Это вообще чудо.
Сколько вы...
Где Владимир работает?
Владимир, вы работаете или как вы живете? За счет чего?
Нет, я вообще не помню, сколько я работал, но так мне везет.
Понятно, понятно. Спасибо,
да.
Спасибо.
Пожалуйста, да.
Ясно. Так, у нас есть еще сообщение, хочу прочитать здесь. Значит, Георгий нам откликнулся. Сообщение, значит, такое. Одно слово – ужас. Ужас в каком смысле, Георгий?
Ну, видимо, там тоже проблема это.
Ужас в смысле масштабов проблемы или ужас...
Да, эпидемия просто
в том,
какая-то.
Чтобы решать никак невозможно, никто не знает, как решать. Вот, может быть, есть какие-то тоже интересные моменты, поделитесь.
Владимир, вы, видимо, не поняли, о чем мы говорим. Мы серьезно сейчас говорим не о пенсионерах, и даже не о тех, кто, как вы, каким-то образом везет и кто не работает. Вы очень некорректное сравнение привели. Вы сравнили свои игры в интернете с тем, что люди работают, зарабатывая деньги. Понимаете? Они там не развлекаются. Вы сказали, что они, вытачивая гайки, они тоже зависимые, вы так сказали. Они зарабатывают деньги на жизнь своей и свою, и своих детей, и своей семьи, понимаете? И сравнивать это с вашими развлечениями в интернете, ну, мне кажется, как-то даже, ну, совесть не должна была бы это позволять такие сравнения проводить.
Ну, то есть они...
Мне это очень странно просто.
Не развлечение для них, гайки делать, это не развлечение, так сказать. Это вот скорее необходимость. А другое дело, что может быть такая зависимость, как работоголики.
Ну, да, трудоголизм.
Трудоголизм, работоголизм, как его иногда называют. Но это уже другая сторона вопроса. Мы о нем не...
Мы сейчас конкретно говорим об этом. И говорим мы, причем, обратите внимание, даже не в целом вообще о проблеме там, как это бывает у людей разных возрастов, мы говорим о конкретном возрасте. Мы говорим о школьниках.
И подростках.
И говорим о подростках и о старшеклассниках, да, которым это просто мешает вообще учиться. И люди могут, ну, просто свое будущее перечеркнуть. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем вот просто так, лишь бы что-то такое сказать, а конкретно вот как вы считаете, как можно им помочь и что можно сделать с этим?
Да, ну вот нам Никита прислал сообщение, и такое очень конкретное, на мой взгляд. Вот что он пишет, но это, по всей видимости, его вот такой опыт. Он так и пишет: «Мой рецепт прост. Перед тем, как сесть за компьютер, я пишу ручкой на листе бумаги, что я хочу сделать посписочно. Сколько каждый пункт, по всей видимости, сколько каждый займет, то есть этот пункт. Ставлю будильник на длительность одного этапа. А, вот, понял, сколько каждый этап, здесь пропущена буковка, сколько каждый этап займет. Ставлю будильник на длительность одного этапа. Затем, когда этап закончен, выключаю то, чем занимался. Заново ставлю будильник. В общем счете пребывание за компьютером снизилось в 3 раза. И оно там строго по делу». Вот так пишет наш слушатель Никита.
Так, ну вот это замечательно, Никита, спасибо, что вы это написали. Но это вы поняли, что вам это вредит, да, что вам нужно какие-то еще дела делать, так сказать, ну, просто как бы жизнь заставляет, да, уже тут. И вы для себя приняли это решение. А как быть, если молодой человек...
еще этого не понял.
Не понял или не хочет пока этого понимать. Вот как его переубедить, что сделать? Понимаете, что надо делать? Ирина, может быть, надо... Ирина, может быть, в школе как... Ну, как опять, Сергей, что, отбирать у них у всех... Ну, будут прятать, обыскивать, что
нет,
ли, да?
Нет, это не решение проблемы.
Это же не решение проблемы, правда? Как бы, чтобы все выключали, но это другое дело, чтобы отключали, как бы, да, предупреждать свои телефоны, но это как принято так, хотя у нас публика может и в кинотеатрах, и в театрах иногда...
Ну, сейчас у нас со школой вообще великие проблемы, там правит ученик, а не учитель, как было раньше, и в результате этого, вот, я считаю, что эта проблема таким образом и возникает. То, что
знаешь,
написал,
я вот
сейчас
что
я мысль скажу очень важную, пока не потерял ее. То, что сказал Никита, замечательно, хороший опыт, кстати, очень правильный. Но это для тех, как сказала Наталья Аркадьевна, кто уже, так сказать, осознал и знает, насколько это опасно. Мне кажется, вот эту проблему в школе можно решать с такой стороны. Ну, прежде всего, отбирать, запрещать, не пущать, так сказать, и так далее, малоэффективный способ. Потому что, ну, люди могут просто элементарно начать прогуливать школу, ходить в интернет-кафе, там, находить там где угодно гаджеты. Сейчас вообще не проблема, можно купить там какой угодно телефон старый, там, за копейки буквально в разных там мастерских и подцепиться к интернету. Вот вопрос другой, где они будут доставать деньги, это уже тревожная ситуация, может быть, более. Но мне кажется, есть один вариант интересный, может быть, мы его как раз и пообсуждаем. Прежде всего, этим должны озабочены быть родители. Им до этого должно быть дело. Если им нет дела до этого, то, ну, сделать практически ничего нельзя. Ну, кто может заставить? Если только, я не знаю, какой-нибудь школьный психолог по каким-то там своим каналам, как-то там, ну, не знаю, опять же, без родителей ничего невозможно сделать. Надо как-то их отлавливать, вразумлять, объяснять, что происходит с ребенком. Или там директор, или классный руководитель, кто там как-то может быть. Но если, например, вот родители соберутся и договорятся вместе с учителями, с учителями, с классным руководителем, договорятся о том, что, вот, может быть, на уровень директора выйдут для своего класса, не обязательно там для всей школы, но вот родительское собрание, да, есть же у нас, допустим, родительские комитеты разные там. Вот если они договорятся между собой, что уже непросто родителям договориться, чтобы, так сказать, все эти наши телефоны, гаджеты, планшеты и все, что мы к этому относим, вот действительно выключались. Реально выключались во время занятий. Но здесь должна быть совместная работа и родителей, и преподавателей. Если преподаватель начнет требовать, естественно, ученики начнут возмущаться, а родители скажут: нет, а что-то страшного, он там что-то заглянул, или там он что-то не выключил. Там. А может быть, это по общей договоренности они будут как-то во время урока сдавать, и тут в конце забирать, допустим, там на перемене, там, смотри, что хочешь, а во время урока опять приходи, клади в коробку. Ну, я образно говорю. Может быть, это как-то, как вариант, сможет сработать. Хотя бы в школе дети не будут виснуть в этих устройствах. Но, опять же, нужна договоренность. Нужно ясное понимание со стороны родителей, что не всегда можно встретить. Почему? Потому что мы сами провоцируем детей наших на такое поведение. Почему? Ну, вот тебе телефончик, смотри мультики. Или поиграй в игрушку, лишь бы не мешал общаться мне по телефону, или там смотреть какой-нибудь сериал, заниматься какими-то своими домашними необходимыми делами, очень важными, кстати, делами иногда. Ну, вот мешают дети часто, они, так сказать, шебутятся там, бегают и прочее. Надо с ними заниматься как-то, и вообще я устал, мне тяжело это делать, и я вот их посадил, и они там занимаются. Один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. И потом происходит вот такое замещение, естественно, живого общения, на которое не всегда, кстати, дети получают даже по их просьбе, когда им это нужно. Они раз пришли, отойди, я занят, вон иди поиграй, отойди, я занят, вот иди поиграй там, да. Ну, в конце концов, он там находит себе друзей, сверстников в играх, и вот попадает в такую зависимость. Ну, вот какая-то мысль мне первая подобного плана родилась. Может быть, у вас, дорогие друзья, будут какие-то еще мысли, что-то можно сказать. А вот такими запретами вряд ли удастся добиться что-то, потому что мы рвем всякое общение с подростками, с нашими. Они начинают бунтовать, возмущаться, когда у них отбирают то, что у них есть, то, что им нравится, то, что мы же им зачастую купили и подарили там или как-то дали. Вот это же вызывает вопросов масса. Такие насильственные действия, они всегда рождают противодействие. Ну, а представьте, если человек не согласен с нами, он находится в состоянии противодействия нам, то вряд ли можно ему помочь. Он не хочет. Он всяческими путями все наши усилия нивелирует, сводит к нулю, дистанцируется от нас. То есть невозможно таким образом добиться какого-то успеха. Значит, надо сохранять вот этот контакт, сохранять вот это общение разными путями, разными способами достучаться или, по крайней мере, иметь влияние хотя бы, пока это еще возможно. Откликайтесь, друзья, может быть, у вас какие-то мысли по этому поводу будут. Может быть, вы, наоборот, не согласитесь с такой идеей, которую я предложил. Но на уровне школы это как-то должно быть совместно, потому что если одним мы будем запрещать даже своим, а соседний ребенок, который сидит, может быть, за одной партой с моим ребенком, будет тем временем и пользоваться своим гаджетом во время урока активно, могут возникнуть проблемы, конфликты и прочее, неприятие таких решений. Поэтому тут надо действовать сообща, на мой взгляд. Говорить об этой проблеме со всем классом, со всеми родителями, прояснять, просвещать, рассказывать, объяснять, что, как, почему происходит. Тут вот, мне кажется, еще очень важно понять такую вещь. Мы ведь как родители? Смотрим, ребенок сидит за компьютером, да? А вот ты опять за компьютером. Вот огульно там начинаем, так сказать, без разбора, без какого-то там исследования вопроса начинать, так сказать, его оттаскивать от этого компьютера. Но тут важно как бы разделить действительно нужные вещи от вещей, которые являются опасными потенциально. Ну, вот различные соцсети, игры, которые затягивают наших детей. А есть тогда, когда компьютер действительно нужен для работы, для учебы, для поиска какой-то важной информации, для подготовки каких-то докладов и так далее, и так далее. Что здесь важно сделать? Посмотреть сначала, чем ребенок занимается, что он делает. Если это действительно какие-то материалы, необходимые для работы, то нормальное дело. А не кидаться на него сразу, не, так сказать, не тем более как-то наезжать на него, как мы иногда со страху можем сделать. Третий важный момент, который стоит, так сказать, легко организовать и сделать, это такая система контроля, чтобы ребенок прекрасно понимал, что если он пользуется домашним компьютером, если он входит в интернет, то родители получают соответствующее уведомление, что в данный момент наш ребенок входит в интернет. Если это домашний, тем более, компьютер, это домашние сети, это очень просто сделать. Соответственно, различные смс-ки получают родители на свои телефоны. Вот, и этот процесс можно регламентировать. Ну и установить соответствующие системы ограничения доступа, программы ограничения доступа, которые будут так ли тем или иным способом ограничивать опасную информацию, чтобы она не доходила до наших детей. Это порносайты, различные сайты суицидного наклонности, такие насильственные разные материалы и прочие-прочие фильмы соответствующей тематики и материалы различного такого негативного содержания. То есть это тоже нужно периодически проверять, менять пароли, то есть ответственно самим к этому подходить. Не то, что мы один раз там 10 лет назад установили какой-то там браузер, какой-то ввели пароль, там родительский контроль какой-то там настроили, и все, и больше туда не лазим во веки веков. А ребенок уже такой продвинутый, он там все пароли обошел давно, да и этот пароль у нас был записан где-то там в коридоре на обоих, скажем так, извините уже за такое сравнение, но тем не менее. В общем, это тоже нужно контролировать, и это постоянное действие, а не от случая к случаю. То есть вот эта активная позиция с нашей стороны, она, ну, поможет, по крайней мере, либо предотвратить, а что самое важное, так сказать, профилактика. Потому что лечение какое-то вот в крайних, особенно каких-то стадиях, это все очень сложно, проблематично и тревожно. А пока еще этого не наступило, значит, надо лимитировать этот процесс. Чтобы они, дети, если уж пользуются компьютером или телефоном, чтобы они поняли, что это все-таки в большей степени инструмент. Инструмент для работы, инструмент для конкретного действия. А потом уже как вторичное какое-то средство для отдыха. Ну и как невозможно всегда отдыхать, как невозможно всегда гулять, кататься на горке, как невозможно всегда там, так сказать, есть конфеты одни и прочее, прочее, так невозможно всегда играть и пользоваться компьютером с этой точки зрения. То есть, вот, мне кажется, вот эта грань, она тоже должна быть очень четко проведена. Как говорят нам, делу время, потехе час, да, там вот это тоже надо отслеживать. И вот эти вот системы контроля родительского, которые уведомляют родителей, когда дети входят в интернет, у меня один друг, вот у него такая система стояла, его маленькие дети, ну, как маленькие, ну, они со школы приходят, там уже тоже, там, может быть, уже там 12, 13, 14 лет там, приходят со школы, раз там, и в компьютер, хоп, он смотрит там, ему сообщение пришло там, что активирован доступ в интернет и так далее. И он звонит и спрашивает, уроки сделали? Там как-то покушали? Какие-то там задания, что-то? Вот, и возможности есть управлять всем этим. Поэтому тоже это нужно использовать активно. Ну вот я, то, что я хотел сказать, я пока сказал. Может, еще какие мысли придут? Откликайтесь, друзья. Наталья Аркадьевна, вы здесь еще?
Да, конечно.
Вы в интернет не ушли?
Но он меня открыт, тем
он не вас, менее. Он вас не затянул часом?
Нет.
Хорошо. Давайте почитаем
я сообщение. Я вот о чем хотела сказать. Ты знаешь, я думаю, что ну вот ситуация, когда она уже у нас есть, да, вот у нас, так сказать, достаточно взрослый молодой человек, он уже старшеклассник и так далее. Ведь нам же важно не только как бы, да, регламентировать все, чтобы вот, вот мы разрешаем вот столько, значит, чтобы как бы дверочка открылась, потом как бы решеточка закрылась. Нам же важно еще, чтобы у взрослеющего молодого человека вырабатывалась система и самоконтроля, да?
Ну, естественно.
И чтобы он как бы исследовал себя, вот что он делает, давал какую-то оценку, да, какую-то нравственную оценку тому, что он делает. И вообще признак взросления, а тем более становления, ну, все более и более зрелой личностью подразумевает вот такой как раз подход, да, самоконтроль, самооценка и ответственность за те решения, которые мы принимаем. Но для того, чтобы мы принимали верные решения, нам очень важно иметь как бы такую информацию, во-первых, достоверную информацию, и ну, достаточную для того, чтобы это решение могло быть принято. Да? И вот я думаю, что это тоже нам нужно все учитывать, и это очень важно. Ну вот смотри, ну вот, например, сидит молодой человек, и во время урока, я буду сейчас о школе говорить, да, там, ну, то же самое касается студентов и вообще чего угодно. Во время урока он развлекается там, да, может быть, даже он не очень отвлекает других, хотя так или иначе он все равно отвлекает, потому что там, ну, соседи видят, что он уже не занимается, а он там чем-то, да?
Ой, чего-чего смотришь, что там показывают, что
говорят,
да?
Да-да-да-да-да. Преподавателю становится сложнее вести занятия, потому что, ну, ты же видишь, что тебя не слушают. Это тоже, в общем, очень мешает. Ну, мы же прекрасно это знаем, да? И вы знаете, я думаю, что имеет смысл просто вот поговорить об этом. Поговорить об этом с молодым человеком. Но получается, потому что какая-то странная вещь. Получается обман. И смотри, в конце концов, в возрасте где-то лет 16-17, ну, наверное, можно, да, идти работать, если ты не хочешь учиться, правда? Но ты учишься. Вроде бы ты учишься, но при этом ты не учишься по факту. То есть ты развлекаешься, сидишь. А на то, что ты сидишь, развлекаешься, значит, есть преподаватели, которые готовят свои, так сказать, готовятся к урокам, тратят на это время, порой отрывают это время от своих семей, да, чтобы урок был более интересный, более насыщенный, более полезный. Очень многие люди работают, разрабатывая эти учебные программы. Государство оплачивает, ну, все же получают заработные платы, да, зарплаты платят за это, в общем-то, за образование. В каких-то случаях это еще, так сказать, где-то еще и родители доплачивают. Ну, я не знаю, школы разные у нас бывают, да?
Да все равно доплачивают за то, за другое, за третье, там,
вот.
Еще какие-то вещи.
За что? За то, что сидит вот этот, так сказать, великовозрастная детинушка, да, и развлекается за это? И получается, что? А потом, придя домой, вместо того, чтобы, так сказать, делать свои там уроки, там так далее, тоже развлекается. А потом надо будет поступать в институт. И что делать? И тогда родителям придется оплачивать репетиторов дополнительно. А есть эти деньги, а это, в общем, не такое дешевое удовольствие, репетиторы. Да? И нужно еще найти хорошего репетитора, чтобы действительно толк был. И в любом случае репетитор свою голову на место другого, головы этого своего ученика не поставит. Значит, этому ученику надо будет как-то заниматься. А если у него все мысли в этом самом интернете, то опять получается, что это деньги, выброшенные на ветер. А если в семье не один ребенок, а 2, 3, 5, там, я не знаю, у нас в некоторых семьях 10 и более даже детей. И как родителям быть вообще? Ну вот давайте просто подумаем. И почему бы просто не поговорить со своими вот этими взрослеющими детьми вот с этой точки зрения?
Так вот,
что,
очень...
Ну давайте вот этот обман из этой своей жизни-то убирать вообще. Ну просто поговорим вот серьезно и ну расскажем, хорошо, ты кем хочешь быть? Ты о каком будущем своем мечтаешь, о какой работе?
Он не думал еще.
Ну, то давайте подумаем. Он, может быть, не думал, но давайте мы вместе предложим, давай вместе подумаем. Может быть, тебе не надо учиться дальше.
Да я никем не хочу
быть, тогда давай подумаем, куда ты пойдешь, на какую работу ты пойдешь, куда ты пойдешь, где там ты будешь получать эти как бы... Просто ты пойдешь на завод или в какой-то, я не знаю, там типа... Вот раньше были ПТО, я не знаю, как сейчас это называется, но, может быть, тоже что-то есть.
Колледжи, колледжи есть, да.
Ну, да, может быть, куда-то сюда, но в любом случае ты должен получить диплом об окончании школы, как минимум ты должен иметь на руках.
Потому что никуда не пойдешь, да.
Понимаете, вот, ну нужно же ему об этом сказать.
Наталья Аркадьевна, вот вы меня натолкнули на одну очень важную мысль в связи с вашими рассуждениями. Это действительно нужно делать, разговаривать. Но ведь основа любой зависимости как раз... очень часто кроется во внутренних серьезных проблемах внутри человека. Почему ничем другим не занимаются наши дети, а вот они торчат во всем этом неприятном электронном, так сказать, бытие? если так можно
тут
сказать.
Тут много же причин, почему. Вот. Кто-то не может найти друзей, вот, в живом общении, убегает в такое виртуальное. У кого-то такая как бы настолько заниженная самооценка, человек настолько робкий, застенчивый и так далее, что он просто даже боится кому-то подойти, так сказать, познакомить. Ну, в общем, тут, ну,
вот,
куча целая.
А у кого-то нет близких отношений с собственными родителями.
Ну, тоже,
понимаете?
Да.
Понимаете? И это очень важный момент. Или такие отношения, что ребенок, так сказать, убегает в эту виртуальную реальность, где ему хорошо. Где он чувствует себя героем, там, победителем и так далее, и так далее. То есть обязательно в случаях таких вот связанных с зависимостью есть какие-то подводные глубинные течения, камни, преткновения, которые вызывают это. И даже банальная элементарная праздность. То есть когда у человека появляется свободное время, и он не знает, как его использовать. Его не научили. Он не видел этого в жизни родителей, может быть. Или просто он родителей не видел, потому что они были заняты. И никто никогда об этом не говорил, не предложил ему тем заняться, сем заняться. И тогда один просто какой-нибудь факт может изменить, простой такой факт, изменить жизнь человека, и это станет и его хобби, и потом даже будущей профессией. Вот просто что-то вот такое, кто-то что-то рассказал, а ты попробуй, а ты посмотри, а вот давай займемся тем другим, а ты не хотел бы вот в эту секцию записаться или сходить там вот на кружок какой-то, раньше вот были кружки, там, может быть, клуб сейчас это как называется, там каким-то там занимаются моделизмом или там... походы ходят или еще куда-то. То есть, в принципе, нам либо нужно научить детей проводить время активно, интересно и полезно, даже если при этом используется компьютер, но он должен использоваться как инструмент, а не просто как развлекуха такая безграничная. Вот, чтобы ребенок не отрывался от реального мира, от мира живого, где есть живое общение, чтобы он не разучился нормально общаться, чтобы на уровне таких вот там смс-ок у него все не заканчивалось, или там общение в одноклассниках: «Привет, как дела?» «Да нормально», и все как бы. Чтобы вообще природу видели, людей видели, могли строить отношения не через смс-ки, а вот глядя в глаза друг другу. То есть это тоже серьезное дело, связанное с укладом семьи, которое нужно исследовать. А что у нас в семье происходит, что там за проблемы могут быть? То есть об этом тоже нужно поговорить и подумать самим родителям. У нас тут есть сообщения, давайте почитаем их. Никита пишет нам: пусть делает, что хочет, но сам устанавливает себе ограничения, а вы за их соблюдением следите. Это называется дисциплина, а затем предложите ему то, что ему будет интереснее. Это называется мотивация. Когда у ребенка есть дисциплина и мотивация, он сможет все. Но вот в том-то вся и проблема. Проблема в установлении ограничений. Сам себе, вы пишете, устанавливает ограничения. Взрослые люди могут устанавливать себе ограничения, и то с трудом многие. Понимаете? Их вынуждают, так сказать, уже какие-то обстоятельства. А так тоже проблемы возникают. А уж с ребенок-то, когда у него вот все формируется, в таком возрасте мозг очень пластичен, то есть он реагирует на обстановку, подстраивается подо все. Это очень серьезная проблема в этом возрасте. Поэтому столь тяжелые формы зависимости вот этой игромании и вообще зависимости от гаджетов и интернета, от соцсетей, такое оказывает серьезное влияние на наших подростков и детей. Вот в чем беда. Взрослые люди, допустим, которые подключились к интернету уже, так сказать, во взрослом возрасте, они справляются с этим гораздо легче, если понимают, что надо бросать. А вот с подростками, которые присоединились к этому в подростковом возрасте, с молодых ногтей, как говорится, все очень и очень проблематично. Им гораздо больше нужно времени для того, чтобы адаптироваться и освободиться, и как-то научиться вести себя, жить по-другому, изменить свою жизнь. Это очень непросто происходит. Поэтому просто сказать, вот, что установи себе ограничения, вот, сам разберись, что тебе важно, что тебе нужно, да они даже не знают, что им на самом деле важно. Ну, вспомните себя. Вот я себя вспоминаю, думал, да что мне тут в школе учиться? Зачем оно мне надо? Ведь как говорим мы в детстве? Многие так и говорят, да зачем оно мне надо? Да не нужно мне вот эта математика, я не хочу математикой заниматься, или там еще мне что-то не нужно. Не нужно мне вот и все. Потому что мы перспективы не видим, потому что мы планировать не можем до конца. Но с логикой могут быть проблемы.
Я думаю, Сергей, здесь дело в том, что, наверное, все-таки есть некоторое, так сказать, недопонимание того, что по сути своей представляет из себя зависимость.
По всей видимости, понимаешь? Да.
Потому что одно дело, какое-то увлечение, да, или вот, ну, как человек чем-то увлекается, что-то ему нравится, что-то ему предпочтительнее там и так далее, да. А другое дело, когда мы все-таки говорим уже о зависимости, понимаете? Это то же самое, что, ну, не хотелось бы, конечно, это сравнивать так, но тем не менее, да, когда человек, страдающий, например, алкоголизмом, да, или зависимостью наркотической, там, ну, вот от наркотиков, да, вот, предлагают проявить силу воли, да, вот это вот такого рода какая-то
можно,
вот вещь, то, что...
Можно одной фразой сказать, ведь как алкоголик, да, хочу пью и не хочу пью.
Не вот, могу не пить, по
да,
сути
вот,
дела,
собственно,
да?
Вот, собственно, зависимость. В этом вся проблема. Если бы не хотел и не пил, не хотел и не играл, не хотел и не делал, ну и не беда тогда. Я сам себя контролирую. А здесь не получается так.
Здесь ведь что получается? Что такое зависимость? Зависимость или еще называют аддикция, да? И про такое поведение называют аддиктивное поведение. То есть зависимое поведение, аддиктивное поведение. Но вы просто можете в статьях увидеть разное, вот, по-разному пишут. Так вот, это же такая очень стойкая, ну, можно сказать, привычка, да, которая очень трудно контролировать, она очень мало поддается контролю на самом деле, и причем это такая привычка, которая, ну, можно сказать, что тут заранее можно спрогнозировать такой негативный эффект от нее, да?
Ну да.
И она сопровождается, знаете, это вот как в случаях химической зависимости, изменяется не просто настроение, а еще и наблюдается такой вот синдром отмены, абстинента, синдром отмены, своего рода такая как ломка, что ли.
Химия меняется мозга, понимаете, химия.
Вот, понимаете, с химической зависимостью все гораздо более понятно, но дело в том, что и в этом случае тоже вот этот синдром, он проявляется, понимаете, и обязательно наступает такой рецидив, и становится человеку плохо, он просто уже как бы не может ничего, вот ему только вот это надо. К сожалению, вот такая ситуация. Поэтому, Никита, то, что вы говорите, это все правильно, но только в этой ситуации, понимаете, вряд ли подросток сможет с этим справиться.
У нас сообщение, хочу успеть прочитать их до конца
давай,
эфира.
Давай,
значит, Юля пишет нам: здравствуйте, про компьютер дома все понятно, можно проконтролировать. Но теперь такие телефоны, что и компьютер не нужно. А проконтролировать 16-летнего невозможно, пишет нам Юля.
Да, ну, есть, поэтому наш пастор и сказал, чтобы там их сдавали во время уроков.
Ну, надо что-то делать. И все-таки можно решать эти вопросы. Никита пишет: я в 2001 году имел компьютерную фирму. Сейчас технологии ушли настолько далеко, что любой ребенок снимет родительский контроль, причем вы об этом даже знать не будете. Итог — скандал и разрыв отношений с ребенком. Вам оно надо? Ну, если нам оно не надо, тогда вообще конец света. Что тогда делать, в принципе? Суши весла, как говорят, и смотри, как погибает твой ребенок.
Ну, Никита, видишь, он нашел выход, что, чтобы ребенок сам себе там будильники заводил. Он видит в этом выход. Ну, но а он взрослый ему... человек, он это, а ребенок будет этим заниматься.
А ему не надо ребенку, он ничего не будет заводить.
Вот именно.
Юрген пишет: здравствуйте. Верно вы говорите про ограничения, про отношения с родителями и друзьями, про честность очень понравилось. Считаю верным подходом. Подростки и юноши – максималисты, и вызвать их на честность правильно. Ну вот так, и нужно жить с ними, в общем-то, принимать участие в их жизни, интересоваться их жизнью и стараться, чтобы эта жизнь, она выливалась в семейные какие-то варианты общения. Быстренько читаю последнее сообщение, потому что уже, наверное, ничего больше не успеем. От Никиты снова: я один из сотни лучших мировых игроков Warcraft 3, сейчас собрал коллекцию французов 10 уровня в World of Tanks. Я уверен, что вы мне ничего нового о компьютерной зависимости не скажете. Ну что ж,
А мы не претендуем на это вообще-то, Никит. Мы хотели помочь тем, у кого проблемы с детьми, понимаете?
Время наше, к сожалению, подошло к концу. Мы вынуждены прощаться, но в 18:00 на передаче «Прощение» услышимся.